Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий вопрос нашего слушателя. Украина замерзнет или нет? Здравствуйте, уважаемые ведущие. В первую зиму к ряду общественности сообщают, что Украина на грани краха, что она вот-вот замерзнет. Прошу не углубляться в политическую сторону вопроса. Вы ее неоднократно освещали. А вот экономическая сторона проблемы освещена не в полной мере. Вопрос. Как вы считаете, загнется ли промышленность Украины без поставок угля из-за границы? И Б. Почему Украина не обеспечивает добычу угля с территории, которую она уже занимает? Связано ли это... Да, простите, к первому дополнению. Если посмотреть на карту занимаемых территорий ДНР и ЛНР, то видно, что республики занимают менее половины соответствующих областей. В былые времена Донецкой и Луганской области обеспечили примерно 80% добычи угля на Украине. И отсюда вопрос, почему Украина не обеспечивает добычу угля с территории, которую она уже занимает. Связано ли это с разрушением шахт или с неумением организовать работу, или же все дело в марках угля, залежи которых на территории ДНР и ЛНР. Но я вам хочу сказать, что сейчас я Саше передам слово, потому что он больше специалист наверняка по всему, что касается геологии. Я хочу сказать, что, во-первых, от промышленности мало что осталось, поэтому, безусловно, речь идет в первую очередь о ТЭЦ. То есть о ТЭЦ, как вообще любые теплосжигающие электростанции и даже перерабатывающие электростанции, они все-таки заточены на определенную марку угля. Я думаю, что их можно приспособить другим маркам тоже, но это требует каких-то серьезных усилий. Поэтому, если речь идет, вот, собственно, о промышленности, я думаю, что она в меньшей степени потребитель угля, чем вот это потребитель, ну, за исключением стрепловильной, но там тоже вряд ли много чего осталось на сегодняшний день на Украине от того, что когда-то было в советский период, в первую очередь за отсутствием рынка сбыта и конкурентоспособного сбыта. Второй момент, который, ну, тут не оторвать экономическую часть от политической, никто из, ну, Украина, понятно, что живет сегодня на субсидии там Международного валютного фонда там, и так далее, так далее, так или иначе на американские субсидии, будем называть как бы хозяина, да, этих вложений. Так вот, в общем-то, никто не хочет особенно вкладывать деньги в ту часть, которая является, грубо говоря, оспариваемой территорией. То есть сегодня вы восстановите шахту, а завтра из этой шахты, так сказать, возьмут, и она станет частью территории ДЛНР, ну или, как считают, так сказать, территории России. Поэтому для чего, собственно, ее оживлять? Разрушить то, что находится на территории России, ну как, например, Донецкий аэропорт, это пожалуйста. А вот что-то вкладывать, так сказать, в то, что является, так сказать, какой-то элементом инфраструктуры, который может затем быть использован, это совершенно другое. И поэтому совершенно логично, что киевский режим и те, кто его спонсирует, естественно, они просто, ну, и не способны это делать. Во всяком случае, до тех пор, пока ситуация определенным образом не стабилизируется так, чтобы можно было окончательно сказать, вот здесь вот произошло как бы замерение, установились новые государственные границы. Но поскольку этого в ближайшем будущем не предвидится, то, соответственно, я думаю, что у данного вопроса нет вот экономической перспективы, по крайней мере, вот в ближайшие годы.
В силу многообразия мира и многообразия источников угля в мире, эта проблема не столько логистическая, так сказать, и не вопрос, так сказать, добывания в той или иной шахте, так сказать, или на той или иной территории, а вопрос денег. Значит, будет больше денег. Точнее, даже начну с более глубокого, с другого конца веревочки. Значит, если тепло, то угля нужно меньше. Если холодно, то угля нужно больше. Если его нужно больше, то его нужно откуда-то завозить. Значит, те шахты, которые существуют в Донецком угольном бассейне, они не самые рентабельные. Тот уголь, который находился близко к поверхности и в хороших пластах, уже давно выработан. Он находится глубоко. Крутые пласты с крутым залеганием, неудобные для работы. Тонкие пласты. И поэтому уголь этот дорогой. Действительно, так сказать, наиболее все-таки при этом работоспособные шахты находятся на той части, которая находится на территории ДНР и ЛНР. А та часть, которая тех же самых областей, так сказать, которая подчинена сейчас Киеву, значит, там хуже геологические условия, соответственно, меньше шахт, а на копанках много не наработаешь. Смею вас уверить, что та самая экономическая составляющая, о которой я говорил в самом начале, она двигает этот процесс, так сказать, в любом случае. Значит, те предприятия Рената Ахметова, которые добывают уголь, они его втихаря добывают и втихаря его продают на Украину. Совершенно спокойно, и все на это закрывают глаза и на территории этих непризнанных республик, и так сказать, со стороны киевского руководства. Эта торговля ведется, ведется полномасштабно, причем иногда она замыкается на собственных предприятиях Ахметова, а иногда уходит куда-то на сторону. За всем этим делом не уследишь, и этот процесс, так сказать, он как-то решается. В крайнем случае существует возможность покупки угля и в больших количествах, по нормальной цене, по достаточно низкой. Тем более, что Европа и Соединенные Штаты углем избыточны. Они с удовольствием так даже иногда спонсируют Украину по этой части. Поэтому проблема замерзания как таковой, она не стоит. Просто возможно, что за это придется заплатить чуть больше, а да, возможно, чуть меньше. Вот в рамках этого так и происходят все колебания. Поэтому это как бы одна из проблем и не самая главная вот, так, во всей этой истории.